Роман Булгар. Офицеры. У края. Пролог. Механизированная колонна, извивающаяся змеей, медленно вползала в неприветливое ущелье. Натужно стучали старые дизеля. Царапая душу, противно лязгали изношенные траки. «Майор, ну, что ты скажешь?» — толкнул Рема в бок командир сводного батальона, подполковник Ерохин. «Как тебе ущелье?» «А что тут скажешь, комбат?» — майор неопределенно пожал плечами. «Ущелье, как ущелье. По докладам все спокойно. По виду тоже», — он опустил полевой бинокль. «Да ты прекрасно сам знаешь, комбат, что тишина таит в себе обманчивость. Отвык он за эти годы доверять внешним признакам. На душе у него неспокойно. Тягостное предчувствие, подспудное ожидание надвигающейся беды мучило его и не давало ему покоя. Случается порой. Еще и сам человек ничего не ведает толком, но уже остро чует, что что-то неминуемо должно произойти. То давлело, скорее всего, некое предвидение, возникающее как следствие, как результат большого жизненного опыта и уникальной способности связывать отдельные факты в единое целое. Не нравилось ему, и все. Пешая разведка прошла по докладам 20 минут назад. А за истекшее время боевики запросто могли выдвинуться и занять удобные позиции для обстрела их колонны. У них все как один к одному катилось не по правилам. В его понимании, пока их колонна не минула опасное место, ее должны были, просто обязаны были охранять сверху, заняв все господствующие высоты. А в противном случае, все это Филькина грамота, не больше. Одна иллюзорная видимость и мероприятие, проведенное для отчетной галочки. Чутье не подвело его и на этот раз. Все сложилось бы для всех иначе, если бы его обостренное чувство в тот день промахнулось. Если бы дало оно досадную осечку. И все могло пойти совсем по-иному. Минуты через 3-4 они выскочили бы на простор из опасного дефиле. А там и рукой подать. Но случилось так, как видно, и следовало стрястись. Характерная вспышка слепящим пятном сверкнула перед ними метрах в 300 у дальнего подножия горы. Выстрел справа. Заученно выкрикнул наблюдатель. Зловеще прошелестела в полете противотанковая кумулятивная граната, оставляя за собой едва заметный инверсный след. «Твою мать!» Грязно выругался подполковник, мгновенно осознав, что все они вляпались по самое дальше некуда. Головную их машину, несмотря на открытые настежь боковые люки, играючи раздуло, как тонкую алюминиевую пивную банку. «А-а-а!» Ярко пылающий живой факел зигзагами побежал к обочине, навзничь упал на землю, завертелся волчком, разрываясь от нестерпимой боли, жадно лижущей человеческое тело. Идущий следом БТР едва не уткнулся носом в жарко чадящий столб пламени, обиженно заскрежетали застопоренные гусеницы. «К машине!» — заорал лейтенант Стольников. «К бою!» Сидевшие сверху на броне бойцы, как сухой горох, посыпались на землю. Снова послышался зловещий шелест летящей гранаты, и замыкающая БМП вспыхнула, задымила. «Занять оборону!» «Короткими очередями!» «Огонь!» Вжимаясь в землю, прикрываясь валуном, майор оглянулся по сторонам. Сомнений у него не оставалось. Они угодили в западню. Живыми из ущелья не выбраться. Ничего другого им не остается, как принять неравный бой, как можно дороже продать свои жизни. «Патроны, зараза, экономь!» Зло кричал сержант солдату-первогодку, хлестко отпустив салаги для острастки по-отечески звонкую затрещину. «Длинными очередями не бей, идиота кусок!» В голову офицера пришла запоздалая мысль о том, что ему следовало все же дождаться вертушки и добираться на ней. Но его сумел уговорить комбат. Майор оставил позиции своего дивизиона и выехал с наспех собранной колонной, надеясь прибыть в штаб группировки пораньше и без суеты разрешить неотложные насущные вопросы. Вот он и порешил их, называется. Рядом с майором, одна за другой, вздымая лихие пылевые фонтанчики, шлепнулись две винтовочные пули. Били прицельно. Пристрелялись. Его недвусмысленно предупреждали о том, что ему пора менять позицию. Не дожидаясь третьего выстрела, он отполз назад, надежно прикрываясь остовом полуобгоревшего БТР, резво перекатами ушел в сторону, наткнулся на рядового Мальцева. «Отвоевался, браток!» Серо-голубые глаза бойца неподвижно уставились в прозрачное горное небо. Рыжеватые завитушки любовно выращиваемого чуба шевелило слабым ветром. Чуть выше переносицы темнело входное отверстие, неровно обрамленное запекшейся кровью. Под левой рукой бойца сиротливо лежала снайперская винтовка Драгунова. В состоявшейся дуэли верх одержал, увы, не рядовой Мальцев. «Ты прости нас всех, пока еще живых»,